Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Чечня намеревается узаконить преследование родственников боевиков. Телеканал «Дождь» остался без рекламы. В Польше продолжается массовая забастовка шахтеров. Интернет-проект «Чемодан вокзал. Куда?» помогает покинуть Россию. Таковы главные темы дня вторника, 13 января, по версии «Радио Свобода». Здравствуйте. Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. Парламент Чеченской Республики предлагает ужесточить ответственность за преступления против общественной безопасности вплоть до введения смертной казни. Наказывать предлагается не только террористов и их пособников, но и членов семей лиц, увлеченных в террористической деятельности. Такой законопроект внесен в Государственную Думу, однако он не является уникальным. Год назад с подобными предложениями выступил один из депутатов от фракции Либерально-демократической партии России. Над тем работала корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова.
О намерении депутатов чеченского парламента добиваться ужесточения наказаний за преступления против общественной безопасности стало известно в конце прошлого года. После атаки террористов на Грозный 4 декабря 2014-го глава республики Рамзан Кадыров заявил, что наказывать следует не только бандитов, но и их родственников. Местные депутаты эту инициативу подхватили, пообещав сразу после новогодних каникул внести в Государственную Думу соответствующий законопроект, что и сделали. Законопроект о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части усиления ответственности за совершение преступления против общественной безопасности зарегистрирован. Авторы документа, во-первых, предлагают расширить перечень лиц, подлежащих уголовной ответственности за счет включения в него родителей и или других совершеннолетних близких родственников террористов, а во-вторых, увеличить сроки для приговоренных по соответствующим статьям. В качестве дополнительных видов наказаний к лишению свободы на определенный срок, пожизненному заключению либо смертной казни предлагается конфисковать имущество и арестовывать с последующим изъятием денежных средств банковские счета преступников и членов их семей, а кроме того, лишать виновных всех почетных званий, чинов и государственных наград. Спикер парламента Чеченской Республики Дукуваха Абдурахманов, комментируя данную законодательную инициативу, заявил, что воспитание будущего гражданина начинается в семье, где родители и члены семьи закладывают в ребенке такие ценности, как уважение к старшим, чувство взаимной ответственности, патриотизма, гуманизма и взаимопомощи. Потому-то и следует усилить меры ответственности лица не только за себя, но в первую очередь за своих родителей и близких родственников. Несмотря на то, что депутаты парламента Чечни говорят лишь о террористах и их пособниках, в действительности 24-я глава Уголовного кодекса России, предусматривающая ответственность за преступления против общественной безопасности, много шире. Она включает в себя, например, и такие статьи, как хулиганство, вандализм, массовые беспорядки, неоднократное нарушение правил проведения собраний и митингов, нарушение требований пожарной безопасности и другие. По логике законопроекта, предложенного чеченским парламентом, усиленную ответственность и за эти преступления должны нести не только виновники, но и их родственники. По мнению адвоката Татьяны Акушко, подобный подход противоречит не только Конституции, но и здравому смыслу.
Хулиганство родственники будут отвечать, если они были осведомлены о том, что их родственник совершил хулиганство, им что, будут усилены наказания, либо они будут отвечать совершенно не конкретизированно. Понятно, что они хотят ужесточить наказание в связи там, с террористической деятельностью, но вот этот их проект, он совершенно не подготовлен. Я полагаю, что родственники, друзья, знакомые совершенно никоим образом не могут отвечать за действия лица, который совершает преступление. Наказание должно быть индивидуально. Я считаю, что это посягательство на конституционные права и свободы, это расширяет беспредел правоохранительных органов.
Депутат Государственной Думы от фракции ЛДПР Роман Худяков мнение Татьяны Акушко не разделяет. Он еще год назад внес в Думу законопроект, предлагающий ужесточить наказание за террористическую деятельность и наравне с террористами судить их родственников. Собственно, законопроект парламента Чечни, если и не калька, то очень близкая копия действия проекта депутата Худякова. Он убежден, что большинство террористов решаются на преступления исключительно ради денег, которые достанутся их семье.
То есть они знают, что после их смерти их семья получит большое финансовое вознаграждение за этот террористический акт, и потом всю жизнь будет, как говорится, припеваючи жить и вспоминать своего отца или вспоминать свою мать, как в этой жизни финансовую поддержку он оказал своей семье. В законопроекте прописан самый главный и важный факт, что ответственность за террористическое деяние будет нести сама семья, и самое главное, что после смерти террориста семья эта не сможет воспользоваться этими грязными кровавыми деньгами, то поверьте, что каждый террорист, когда он сейчас будет идти на этот шаг, он хорошо подумает, ну хорошо, я погибну, а куда пойдут мои деньги? А как воспользуется этими деньгами моя семья? Никак. А то есть в итоге террорист погибает, данные деньги будут заморожены, например, на каких-то иностранных, зарубежных счетах, семья по моему закону проекту будет невыездная с территории Российской Федерации, плюс будет наложен на арест на все движимое и недвижимое имущество членов семьи этих террористов, а то есть для семьи отец или мать это будет преступник не только для нашего государства, но и для самой семьи.
По мнению Романа Худякова, такой метод борьбы с терроризмом вполне оправдан, эффективен и не посягает на конституционные права родственников лиц, увлеченных в терроризме. Ведь следствие во всем разберется.
Если следственные органы докажут, что в течение года семья общалась с террористом и не сообщила правоохранительные органы свои подозрения, что их сын, муж, отец, дочка, жена участвуют в заговоре или участвуют, например, в разработке там каких-то своих личных планов, которые связаны с террористической деятельностью. И если эта семья не сообщила правоохранительные органы, то следствие иметь будет право полностью применить данные поправки в закон, и этот закон тогда будет на них распространяться.
Адвокат Татьяна Акушко уверена, законопроект, предлагающий привлекать к ответственности родственников террористов, не предотвратит террористическую угрозу, зато откроет новые возможности для произвола недобросовестных представителей правоохранительных органов.
Например, недавние события, когда в Чечне были взорваны дома родственников, и женщины, дети и старики были оставлены на улице. С моей точки зрения, это было вообще нарушение всех прав. И я думаю, что только можно обозлить, и вот эти дети, которые остались на улице, маленькие, кем они вырастут, что останется в их памяти. Где у нас в Конституции написано, что если вы являетесь родственниками, там, да, что взорвать дома и оставить на улице детей, женщин, стариков. Может быть, они как-то хотят бороться, но не такими способами. Вот они сейчас хотят принять, и будет там беспредел. Будут заходить в дома и говорят, вот ты осведомлен.
В России очередное ужесточение антитеррористического законодательства состоялось весной прошлого года. Правозащитники и практикующие адвокаты критиковали эти изменения, в частности, за формулировки, допускающие расширительные толкования, и заявляли, что важнее не усиление репрессий и наказаний, а эффективное использование существующих правовых средств и разрешение социальных проблем, дающих почву для террористической деятельности. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
В Париже сегодня состоялась церемония прощания с тремя полицейскими, погибшими на прошлой неделе в результате нападения во французской столице. В мире продолжают широко обсуждать последствия террористических актов и реакцию на него сил безопасности и политических лидеров. Отсутствие высокопоставленного представителя американской администрации на многомиллионном марше против террора, прошедшем в Париже в воскресенье, спровоцировало критику в адрес Барака Обамы в Соединенных Штатах. Представитель Белого дома признал, что администрация совершила ошибку, не направив в Париж одно из первых лиц государства, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Отсутствие президента США, вице-президента или госсекретаря на марше в Париже вызвало редкую единодушно негативную реакцию и в консервативном, и в либеральном крыле американского политического истеблишмента. Политики и особенно комментаторы из обеих лагерей видят в этом решении Белого дома в лучшем случае труднообъяснимый прокол, в худшем – свидетельство нежелания президента Обамы взять на себя роль лидера западного сообщества. Сенатор-республиканец Тед Круз, возможный кандидат в президенты США, написал в журнале «Тайм» о том, что отсутствие американских руководителей на марше символизирует отсутствие американского лидерства на мировой сцене, и это опасно. Наш президент должен был быть там, потому что мы должны без колебаний стоять плечом к плечу с нашими союзниками. Бывший влиятельный конгрессмен-демократ Ли Хамильтон, являющийся членом президентского совета по делам внутренней безопасности, сказал в интервью «Нью-Йорк Таймс» о том, что для него является загадкой, почему США не продемонстрировали таким образом поддержку союзника, оказавшегося в трудной ситуации. Французы, предупреждает Хамильтон, скорее всего, с легкостью не забудут этого факта. Отвечая на шумную критику в средствах информации, Белый дом поначалу сослался на обстоятельства, не зависящие от воли президента. Например, участие президента и вице-президента, первого и второго лица в государстве, в публичных мероприятиях, требует обеспечения особых условий безопасности. В Париже на многотысячном марше этого якобы добиться было невозможно. Госсекретарь Джон Керри не мог прибыть в Париж из Дели, где он находится с официальным визитом. Однако несколько часов спустя, во время пресс-брифинга в Белом доме, выяснилось, что никто не спрашивал саму секретную службу, способна ли она обеспечить безопасность главы государства на этом мероприятии. Решение о том, что США на марше будет представлять американский посол во Франции, было принято не президентом, а неким сотрудником Белого дома. В конце концов, Джош Эрнест, пресс-секретарь Барака Обамы, признал на брифинге, что отсутствие в воскресенье на марше в Париже одного из высших руководителей США было ошибкой. Такое присутствие, по его словам, было бы ясным сигналом, свидетельствующим о том, что США стоят плечом к плечу с Францией. Это, впрочем, не означает, что Вашингтон не поддержал Париж после террористических атак, в результате которых были убиты 12 человек. Эрнест сделал акцент на тезисе о тесной кооперации служб безопасности двух стран после террористических нападений в Париже. По его словам, президент Обама несколько раз говорил в эти дни по телефону с президентом Оландом. Обама посетил французское посольство в Вашингтоне и оставил запись в книге соболезнований. Однако такие оправдания не смогли нейтрализовать гул недоумения по поводу необъяснимого, на взгляд экспертов, решения Белого дома, по сути, проигнорировать антитеррористический марш в Париже. Влиятельный американский комментатор Фарид Закария в интервью CNN соглашается с тем, что между США и Францией существует очень тесное сотрудничество в борьбе с терроризмом. Тем не менее, символические жесты, по его мнению, в такой ситуации очень важны. Естественно, по существу отсутствие президента или вице-президента на марше в Париже ничего не означает, говорит Фарид Закария. Соединенные Штаты оказывают серьезную поддержку Франции, и Франция отвечает тем же самым. Но давайте возьмем главные газеты мира. На их первых полосах фотографии мировых лидеров, участвующих в марше в Париже. Кого нет среди них? Американцев. И это мощный символ. Честно говоря, объяснения Белого дома по этому поводу звучат жалко. Вполне возможно, Барак Обама не мог поехать туда. Но представительство – это то, ради чего, как мне кажется, Всевышний создал должность вице-президента. Хорошо, скажем, Джо Байден не мог поехать в Париж. Когда Линдон Джонсон не смог поехать на похороны Уинстона Черчилля, он послал в Лондон председателя Верховного суда и государственного секретаря для того, чтобы дать символический сигнал. Я думаю, Белый дом совершил ошибку и попытался было ее оправдать, сославшись на проблемы с обеспечением безопасности. В конце концов, в Париж можно было послать Билла Клинтона, чье присутствие не требует столь серьезных мер безопасности, говорит Фарид Закария. Близкой демократической партии издания «Политика», выразив недоумение тем, что никто из высших представителей администрации не принял участие и в Вашингтонском марше против терроризма, проведенном в воскресенье, иронизирует над попыткой Белого дома напомнить о том, что в марше участвовала посол США во Франции Джейн Хартли. Джейн Хартли, бывший организатор политических пожертвований для Барака Обамы, была отправлена в прошлом году послом в Париж, пишет «Политика». Большинство политических инсайдеров в Вашингтоне и Париже не смогли указать на нее среди участников марша на фотографиях, которые она разослала в Твиттере.
Над темой работал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грань времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Мы Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Вторник, 13 января. Снова о событиях в России. Рост иммиграционных настроений жителей страны достиг максимальных за последние 15 лет показателей. По некоторым данным, Россию в минувшем году покинули не менее 300 тысяч человек, что более чем вдвое превышает аналогичные показатели 2013 года. Эксперты утверждают, что столь значительный поток уезжающих вызван изменением политической обстановки в России вокруг нее после присоединения Крыма и разрастания конфликта вокруг Украины. Мои собеседники – консультанты по иммиграции Сергей Кузнецов и Екатерина Кадиева, организаторы Facebook-проекта «Чемодан. Вокзал. Куда?».
Это не совсем бизнес для нас. Это все-таки вынужденная ситуация, потому что после того, как мы уехали, выяснилось, что очень много людей хотят воспользоваться тем опытом, который у нас образовался. И пока это были друзья, мы им по дружбе все это рассказывали, а когда это пошли друзья друзей, друзья друзей, друзей, то это стало отнимать просто несколько часов в день, и стало ясно, что либо надо это прекратить, либо как-то придумать какой-нибудь другой формат. Это оказалось очень востребованная вещь.
От клиентов нет отбоя?
Ну, плюс-минус.
Куда и почему хотят уезжать люди?
Нету какого-то одного места, которое подходит всем. У людей разные финансовые обстоятельства, разные пожелания по климату. Мы подбираем ту страну, которая наиболее хорошо подходит данной конкретной семье или данному конкретному человеку, и при этом есть какой-то легальный способ ему туда уехать, ему туда попасть. Если в прошлом году мы говорили, что к нам не идут программисты, потому что программисты умеют вывозить себя прекрасно сами, то после Нового года пошли и программисты тоже.
Вы начали уже составлять коллективный портрет своих клиентов. Что за люди к вам обращаются?
Я бы сказал, что это такой средний класс. Да, может быть, чуть-чуть upper middle, но не обязательно. В большинстве своем это семейные люди за 30 лет, иногда за 40. Либо это успешные профессионалы в каких-то компаниях, самых разных специализаций, менеджмент, финансы. Либо это, наоборот, люди, которые сами себе зарабатывают на рынке. Либо это такие люди, как там дизайнеры, архитекторы. Либо это уже бизнес как бизнес. Чаще всего какой-то такой полусемейный бизнес, хотя не обязательно. Довольно успешный бизнес, мелкий и средний. Я бы сказал, среднего мало, мелкого много.
Почему, если бизнес довольно успешный, люди профессионально в основном реализованы, почему они обращаются за помощью? Есть причина какая-то основная, по которой они хотят покинуть Россию сейчас?
Мы спрашиваем об этом людей, они отвечают по-разному. Но если поделить на типы ответов, то часть людей говорят, естественно, о политических причинах, скорее в терминах «стало душно», «стало страшно». А часть людей говорят об причинах экономических, в том числе о том, что бизнес их гибнет, и особенно если это был какой-то бизнес, связанный с импортом в Россию чего-то. И, в общем, фактически все говорят о том, что не видят перспективы, в том числе в социальном плане, в плане, например, медицины и образования, медицины для себя в старости, образования для своих детей. Вот эти три причины, они как плавно друг к дружку перетекают, в зависимости от того, насколько люди понимают их взаимосвязь.
В основном это Москва, Петербург, крупные города, или это такие пользователи интернета и скайпа, которые расселены по всей стране?
Они расселены по всей стране. Конечно, Москвы и Петербурга больше, чем остальной страны, ну, в частности, потому что это довольно дорогая услуга. Но есть люди из других городов регулярно.
Екатерина, вы заявлены как коуч еще. В чем заключаются ваши услуги?
Важно то, что я работала коучем, потому что когда к нам сейчас в рамках этой услуги приходят люди, я помогаю им посмотреть немножко шире на то, что они хотят делать, умеют делать и могут делать на новом месте. Потому что иногда люди не очень адекватно оценивают себя и свои возможности, причем в обе стороны. Иногда люди очень как-то высоко оценивают там свои знания и умения и излишне, может быть, оптимистично рисуют себе картину будущей профессиональной деятельности. Иногда наоборот. И, в общем, помочь людям адекватно оценить и понять себя, это тоже часть нашей услуги. Мне кажется, важная с учетом переезда и того, что обычно на новом месте им нужна какая-то другая работа.
Вы сказали, что довольно трудно определить географию того, куда люди едут. Тем не менее, назовите, пожалуйста, если можно, несколько самых популярных адресов. И еще и вот почему. Есть такое, или было, по крайней мере, такое популярная история, связанная с изменением жизненных планов, как дауншифтинг куда-нибудь в Гоа или в Таиланд. Сейчас такие люди у вас тоже есть? Или в основном все-таки эти люди, которые хотят жить активно, строить карьеру себе?
Я думаю, что люди, которые приходят к есть нам, люди, которые хотят активно жить и строить карьеру. Несколько раз был, которые уже много заработали денег, просто хотят с заработанными деньгами где-нибудь спокойно жить. Но денег так много,
что обычно они... обычно тогда это уже люди пенсионного возраста.
Ну да, то есть типа там в Швейцарии или Уругвай. В этом смысле, естественно, есть среди, так сказать, наших знакомых люди, которые уезжают в Азию и хотят уехать в Азию, что такое стандартное направление дауншифтинга. Но эти люди отлично умеют это делать без нашей помощи. К нам скорее действительно приходят люди, которые хотят переехать, ну вот, в несколько регионов, я, пожалуй, о них скажу. Очень много людей хотят Европу, потому что им хочется близкую культуру. А, в общем, почти все наши клиенты склонны считать Россию частью Европы, ну, что бы ни говорили другие люди. Часть предпочитает Восточную Европу как более близкую по менталитету русским и славян. Часть, наоборот, категорически ее не хочет, а хочет, наоборот, Западную Европу, Средиземноморье. Это такой первые два больших кластера. Другой подход называется: мне не нужна Европа, я там всегда буду чужой, мне хочется иммигрантскую страну. И тогда это либо Северная Америка, реже Австралия и Новая Зеландия, иногда бывает еще Южная Америка. Это вот другой подход. Кому-то нравится, что в Европе старая культура и 2000 лет или сколько там, а кому-то, наоборот, нравится, что в Америке всего этого нету, и иммигрантам в это гораздо проще встроиться, что действительно правда.
Сергей, хотят ли люди уезжать в постсоветской республике? Там Украина, Грузия, Прибалтика.
Прибалтика идет отдельно. Прибалтика, конечно, не воспринимается как постсоветская республика. Идет через запятую с Чехией, грубо говоря. Или там Черногории. При всем различии этих стран, разумеется. Если же говорить о таких странах, бывших советских республиках минус Прибалтика, то, конечно, люди, которые хотят уехать на Украину, как-то умеют это, или там в Грузию умеют это, тоже решать без нас, наверное. И часть людей, с которыми мы говорили, честно говорят, что им страшно ехать на Украину или в Грузию, потому что им кажется, что только вот уедешь из России, как она к тебе снова придет в гости.
Какова основная мотивация, по которой люди обращаются к вам? Вот чего они не могут без вас сделать? Они не знают, как уехать дешево или так в бюджетном варианте? Они боятся психологических проблем, не знают языка? Или их пугает незнание административных особенностей, связанных с оформлением визы, легализацией и всего остального? Что им от вас нужно, собственно?
Не было двух одинаковых случаев за все это время, что мы занимаемся этими услугами. Обычно это сочетание всегда бывает нескольких факторов. Иногда люди хотят больше экспертизы про то, как это нужно сделать с административной точки зрения. Часто люди хотят просто поговорить о том, как устроена жизнь в разных странах, как устроена медицина, как устроено образование, как относятся к иммигрантам, вот какие это такие бывают вопросы. Вопросы языка обычно людей не беспокоят, потому что если они решили съехать, они садятся и учат. То есть тут как раз понятно. Налоговое законодательство, помощь контактами. Я психолог, я во всем вижу много психологии. Конечно, психологические причины тоже, потому что часто люди приходят, не зная, справятся они с такой большой историей или нет. И они хотят посоветоваться, подъемно это или нет, реально это или нет. Понять, есть ли у них ресурс на это или нет. На самом деле, что мы считаем нашим хорошим результатом, несколько человек, поговорив с нами, решили, что они не поедут, потому что они просто не поднимут эту задачу. Я считаю, это тоже важно, потому что переехать или в середине истории понять, что у тебя нет на это сил, как бы, куража, энергии и денег, например, мне кажется, это хуже, чем понять это до того, как ты начал вкладываться силами и вот в эту историю.
Общий такой портрет какой-то коллективный россиянина, который обращается к вам, это человек предприимчивый, это такой человек, который выходит на новую фронтиру в своей жизни, или это человек разочаровавшийся, человек испуганный, человек, который не способен сам решить те жизненные проблемы, которые перед ним, как ему кажется, или действительно встают.
Очень странное ощущение. Идет поток людей, с которыми в обычной жизни ты бы с удовольствием дружил, потому что это, да, приятные, интеллигентные, предприимчивые, активные люди, да, то есть, ну, такой хороший, крепкий средний класс, да, то есть с такими очень понятными общеевропейскими, я бы сказала, общечеловеческими ценностями, да. Я не могу сказать, что люди напуганы, но, в общем, да, они скорее огорчены всем происходящим. У нас нет политэмигрантов совсем, то есть потому что, ну, те, которые едут с предоставлением статуса, тут мы не нужны. А наши клиенты – это вот именно такие активные, позитивные, хорошие люди, которые готовы решать свои проблемы сами, и не только свои. Хороший, крепкий, средний класс.
Сергей, Россия уезжает из России. Можно так сказать?
Некоторое обобщение, конечно, мне кажется, чрезмерное. Много разных «но», почему я не соглашусь с этой формулировкой. Во-первых, в России остается много людей того же типа, как те, с которыми мы беседуем, которые готовы там дальше продолжать работу. У кого-то более удачно отстроен бизнес, и ему не пугает наступающий кризис и наступивший. Кто-то, подумав, решает, что важнее родной язык и родная культура. Кто-то остается по каким-то личным причинам, там, не знаю, не может вывести старых родителей, не хочет их бросать. Много разных причин, по которым люди остаются. Я бы не проводил здесь какой-то такой решительный грань, типа вот настоящие люди уезжают, а те, которые остаются, те.
Даже вот среди нашего московского круга уезжают совсем не все. То есть какие-то наши друзья, наши давние московские друзья совершенно осознанно принимают решение остаться.
Очень многие люди, с которыми мы беседуем, уезжают не в формате, как уезжали люди в 70-е годы, типа навсегда, а многим очень важна возможность ездить в Россию. Многие говорят, ну мы посмотрим, как там, ну может быть мы вернемся, если ситуация к этому будет лучше располагать. Так что в этом смысле я не думаю, что слова «Россия уезжает из России» в данном случае применимы.
Я беседовал с консультантами по иммиграции Сергеем Кузнецовым и Екатериной Кадиевой. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Вторник, 13 января. Вот главная тема второй половины этого часа. Телеканал «Дождь» остался без рекламы. В Польше продолжается массовая забастовка шахтеров. Российская высшая школа подвела первые итоги нового национального проекта. Продолжу программу, расскажу вам об этих темах после того, как напомню главные новости уходящего дня вторника, 13 января, по версии «Радио Свобода». На востоке Украины у города Волновахов пассажирский автобус попал артиллерийский снаряд. Погибли 10 человек, 13 ранены. Ни одна из сторон конфликта не взяла себя ответственность за это преступление. Государственное обвинение обжаловало в Московском городском суде приговор оппозиционному политику Алексею Навальному и его брату Олегу по делу Ефраше. Прокуратура сочла решение суда слишком мягким. Российский военнослужащий Валерий Пермяков признался в жестоком убийстве семьи в армянском городе Гюмри. Правозащитная организация «Солдатские матери Санкт-Петербурга» подала жалобу в суд на отказ Министерства юстиции России исключить НКО из реестра иностранных агентов. США планируют предоставить до 2 миллиардов долларов кредитных гарантий Украине в этом году. В Париже состоялась церемония прощания с тремя полицейскими, погибшими в результате нападения в французской столице. Президент России Владимир Путин не поедет в Польшу на празднование 70-летия освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау в городе Освенциме 27 января. Таковы были главные новости уходящего дня вторника, 13 января, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Российская высшая школа подвела первые итоги нового национального проекта. Он призван повысить конкурентоспособность российских вузов на мировом рынке образования. Общая модернизация вузов началась в минувшем году. Главный смысл происходящего в двух нововведениях – мониторинг эффективности учебных заведений и оценка их рейтинга. Но вузовская общественность не доверяет методам, которые практикует Рособорнадзор. В наступившем году также предстоит разобраться с весьма обоснованными подозрениями в том, что ведомство использует коррупционные схемы при финансировании национального проекта по модернизации высшей школы. С подробностями автор и ведущая программы «Радио Свобода. Классный час» Тамара Лиленкова.
Проект 5-100, призванный вывести 5 российских вузов в топ мировых лидеров, финансирование которого в 2014-16 годах составит 45 миллиардов рублей. С другой стороны, публичные выступления университетских преподавателей, требующих повышения заработной платы в соответствии с так называемыми майскими указами президента. 35 вузов и филиалов, 114 образовательных программ не смогли получить аккредитацию. В то же время почти четверть позиций в списке ведущих университетов стран развивающейся Европы и Центральной Азии заняли российские университеты. Последнее достижение напрямую связывается с национальным проектом 5-100, однако о мировом лидерстве речи пока не идет. Рассказывает первый заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию Владимир Бурматов.
Ни у кого же не получилось войти в топ-100 в итоге, в искомый топ-100. И сейчас меняют перечень вузов, то есть на ходу перестраиваются, и теперь миллиардное вот это финансирование будут получать другие вузы. А про те, которые там до этого получали, про них забудут, и теперь будут надеяться, что получится у тех, у новых. Потом не получится у них, еще дадут новым. Проблема в том, что, во-первых, если не получается, значит, как-то человек должен отчитаться, а куда на самом деле ушли деньги, а каков эффект и так далее. И подтверждение моих вот этих опасений мы увидели всего через год реализации этой программы. И причем это ведь не моя оценка, что не получилось. Это оценка Счетной палаты. То есть аудитор Счетной палаты выступая у нас в Государственной Думе, по этому проекту выразил обеспокоенность тем, что деньги-то идут, а результата как не было, так и нет.
Пока российские вузы стремятся выйти на мировой рынок образования, внутри страны предложение продолжает сокращаться. По мнению руководителя общественного движения «Оборнадзор» Алексея Монахова, мониторинг эффективности вузов не отражает реальности.
Экспертное сообщество вот в вопросе рейтинга университетов, как правило, единодушно. Рейтинги и потребителям образовательных услуг, и чиновникам, и просто населению России очень нужны как ориентир для абитуриентов, для родителей. Но то, что нам дает Министерство образования и науки под видом вот этого мониторинга эффективности, потому что других рейтингов у нас сейчас нет, это совершенно не тот продукт, который ожидает потребитель. То, как тратятся эти миллиарды на мониторинг эффективности, это отдельная очень большая тема. Там есть все почти признаки сомнительных госзакупок в части компаний, которые получают эти заказы, распределение денег через подвет. Ну, дело в том, что законодательство о госзакупках, когда сам госорган закупает, оно более строгое, там один закон. Но когда этот конкурс якобы выигрывает подвет, то есть ФГУ, которая принадлежит Миноборнауке или Рособорнадзору, законодательство о закупках ФГУ, оно намного лояльнее. Там вообще можно заключать без проведения конкурсных процедур, если, например, срочное какое-то дело. И деньги на вот этот мониторинг эффективности, они в том числе в большом количестве расходятся по рукам через подведомственные ФГУ. Нужен рейтинг, но рейтинг нужен честный.
На сайте общественного движения «Оборнадзор», которым руководит Алексей Монахов, опубликованы данные по доходам ректоров и проректоров в значительной части российских университетов. Их размер усилил недовольство профессорско-преподавательского состава медленным ростом собственной заработной платы, которая к 2018 году должна вдвое превысить среднюю по экономике региона. Так считает директор Института развития образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина.
Конечно, все сделали выводы о том, что уровень доходов административно-управленческого персонала очень высокий и разрывы очень серьезные. Поэтому то, что сегодня говорит профессура очень многих вузов, что не видно заметного движения профессуры на себе, не отмечает там, где она есть. Она связана, к сожалению, с повышением нагрузки, причем вот, что называется, обычной нагрузки, горловой, аудиторной. Первое. Второе, что она все равно осуществляется в условиях очень глубокой дифференциации с административно-управленческим персоналом.
Как вы думаете, значит ли это, что изменится дифференциация зарплат в разных вузах?
На самом деле она и сейчас очень сильно различается. Она, что называется, не назначается извне, а она соответствует нормативно-правовым актам о системе оплаты труда и стимулирующих доплатах, которые в самих вузах и утверждены. В этом смысле есть вузы, которые действительно имеют высокую долю платных студентов и дополнительные источники доходов, у которых большой объем консалтинговых работ, работ по договорам с работодателями, может быть, ведущими даже предприятиями, выигранными конкурсами и так далее. Конечно, у них тоже по-другому складываются эти отношения. Но хотелось бы, чтобы дифференциация между административно-управленческим и профессорско-преподавательским составом, наоборот, сглаживалась.
Впрочем, сложившаяся ситуация не устраивает и руководителей вузов. Об этом рассказал заместитель председателя научного совета Российской академии наук, член комиссии «Традиции образования в эпоху глобализации» Амет Володарский.
Естественно, те ректоры, которые зависят от Миноборнауки или Рособорнадзора, естественно, они не могут открыто выступать с какими-то претензиями или с какими-то вопросами, но кулуарные они очень недовольны. Один из вопросов – это постоянные, участившиеся дополнительные проверки. Для того, чтобы получить лицензию и аккредитацию, нужно пройти такое количество проверок. Вы помните, в свое время было учебно-методические объединения. Очень хорошее профессиональное сообщество по направлению. Оно проводило экспертную оценку программ других вузов. Сегодня их рекомендации не имеют никакого фактически юридического значения для лицензирования и аккредитации. А кто имеет? Пул экспертов, который придумал Рособорнадзор. Эти эксперты, люди из различных государственных вузов, которые зависят от Рособорнадзора. Но, как выяснила Генеральная прокуратура, нашла большое количество нарушений в работе Рособорнадзора при проверке вузов. Это ведомство не подписывало договора гражданско-правового характера с этими экспертами. Для проверки образовательных и научных учреждений подписывается договор на 32 миллиона рублей Бисеровым с издательством. Издательство проверяет научные и образовательные учреждения. Кстати, насчет проверки. Выясняется, что на проверку должно уходить 20 дней. У нас были случаи, когда нам ректоры показывают журналы. ВУЗ, который имеет 5 зданий, 21 направление, проверялся 2 дня. А нам говорят, что проверено за неполный год 360 вузов, а уже приостановлены лицензии и так далее.
Таким образом, ни усиление контроля, ни повышение финансирования не только не улучшают качество высшего образования в России, а напротив, укрепляют коррупционную составляющую в нем. Тамара Лиленкова, Радио Свобода, Москва.
Всю неделю по будним дням в радио и видеоэфире на сайте Радио Свобода в 19.05 программа «Лицом к событию». Самые актуальные проблемы жизни России и мира обсуждают узнаваемые люди.
Путин нужно поработить народы, Путин нужно вечно править.
Атмосфера путинской России, атмосфера сероводородная, она занимает все предоставленное ей пространство. Теперь она будет в Крыму.
Программу «Лицом к событию» ведут Елена Рыковцева и Михаил Соколов.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 13 января, «Международная хроника». В Польше многочасовые переговоры между властями и шахтерами не принесли результатов. Не принято предложение правительства по реструктуризации отрасли. Забастовка расширяется и принимает общенациональный характер, рассказывает варшавский корреспондент «Радио Свободы» Алексей Диковицкий.
Петарды, горящие покрышки, вой сирен. Так выглядела демонстрация протеста горняков в центре Варшавы в 2008 году, и так их акции протеста выглядят практически всегда. Власти вынуждены перекрывать часть города, стягивать в столицу дополнительные силы полиции, что, конечно же, выглядит далеко не привлекательно, и поэтому лучше до подобных ситуаций не допускать, тем более в год выборов, президентских и особенно парламентских, которые пройдут в Польше нынешней осенью. Однако правительство Евы Копач, которое руководит страной немногим более 3 месяцев, неожиданно объявило о намерении реструктуризировать угледобывающую промышленность. Основной пункт плана – закрытие 4 шахт, которые приносят 80% убытков всей отрасли, то есть около 200 миллионов евро только в 2014 году. На этих шахтах работают около 11 тысяч человек, из которых 3 тысячи работу потеряют, но им предложены щедрые социальные пакеты. Таким образом, утверждают в Министерстве экономики, будут спасены 50 тысяч рабочих мест в оставшихся шахтах. На это, однако, шахтерские профсоюзы соглашаться не хотят. После многочасовых переговоров с премьером Евой Копач каждый остался при своем. Это было 12 часов твердых и тяжелых переговоров, которые, однако, проходили в хорошей атмосфере. И я удивлена, что после этих 12 часов мы расстаемся, не придя к соглашению, которое, как казалось, было уже близко. Соглашение позволило бы выехать на поверхность шахтерам, которые отказываются это делать в знак протеста.
Позволить им людям выехать на поверхность.
Премьер-министр Польши заявила, что реформы все же необходимы, и их нужно внедрять немедленно. Наверняка не будет нашего согласия на нынешний подход к нерентабельным шахтам. Ни в коем случае. Предложения правительственной стороны горнякам остаются в силе. Того, кто захочет ими воспользоваться, я приглашаю вести дальнейшие переговоры.
Запрошу до колейных разговоров.
Заявила Ева Копач. Лидер местного отделения профсоюза «Солидарность» Доминик Колеш после окончания переговоров подчеркнул, среди прочего, что поскольку спорные шахты находятся в населенных пунктах с высоким уровнем безработицы, то закрывать их ни в коем случае нельзя. Профсоюзы представили сегодня план очень глубоких реформ, которые решительно оздоровили бы ситуацию в этих 4 шахтах, которые планируется закрыть. Этот план, однако, не был правительственной стороной принят. Такая ситуация не предвещает ничего хорошего. План правительства один-единственный, который не хотят изменять, мы не можем принять. А наш план, который мы несколько раз изменяли, тоже не хотят принять. Так разговаривать не получится.
То так еще размовлять не да.
Горняки заявляют о расширении акций протеста, а правительство на уступки идти не намерено. Хотя, например, под заголовок в сегодняшнем номере газеты «Выборча» допускает и другой сценарий развития ситуации. Я цитирую: Ева Копач является очередным польским премьером, который поехал на Силезию, чтобы погасить протесты горняков. И, как кажется, она может стать очередным премьером, который пойдет на уступки, что касается закрытия нерентабельных шахт. Реформа угледобывающей промышленности немедленно стала вопросом политическим. Крупнейшая оппозиционная партия «Право и справедливость» заявляет, что все, что сейчас будет ликвидировано, снова откроется после выигранных этой партией осенних выборов.
Niech powie, że ta ustawa...
Пусть президент теперь скажет, что он использует право вето и не подпишет соответствующие законопроекты, которые пройдут через парламент. А тогда нужно будет уже не простое большинство, а 2/3 голосов депутатов, чтобы его вето отклонить. На это нынешний парламент уже не способен, так что карта в руках президента. Если он пообещает вето, то весь этот план очередного удара по шахтерам, угольной промышленности и по всей Силезии потерпит фиаско. Это святая обязанность президента, который представляет не только одну политическую группу, а народ, большинство народа. А большинство народа, вне всякого сомнения, не поддерживает эту операцию.
А попарча меньшость.
Заявил, выступая перед горняками, лидер партии «Право и справедливость» Ярослав Качинский. Президент Бронислав Комаровский, который после почти 5 лет нахождения на этой должности остается самым популярным политиком в стране, однако считает, что разрешение этой проблемы является задачей прежде всего правительства.
Президента управления.
В компетенции президента не входят вопросы, связанные с реформой угледобывающей промышленности. Это задача и ответственность правительства. Президент, конечно, может помочь в разрешении конфликтных ситуаций, и этого я буду придерживаться. Я не намерен становиться стороной спора, к чему меня некоторые, главным образом оппозиция, призывают. Сказал президент Бронислав Комаровский. Эксперты предупреждают, что реструктуризацию угольной промышленности в Польше необходимо провести как можно быстрее. В редакционной статье в сегодняшнем номере газеты «Жечпосполита» Анджей Краковяк пишет. Реструктуризация угледобывающей промышленности была бы менее болезненной для работников этого сектора, если бы ее провели несколько лет назад. Теперь шахты находятся под тяжестью огромных долгов, и подняться будет очень трудно, а может даже и невозможно. Алексей Диковицкий для «Радио Свобода» из Варшавы.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о событиях в сфере средств массовой информации. Сегодня Таганский суд Москвы перенес на 26 января рассмотрение жалобы главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова на предупреждение Роскомнадзора, вынесенное радиостанцией в конце октября минувшего года. Причиной переноса стало отсутствие заявителя. Венедиктов направил в суд ходатайство с просьбой отложить заседание, ссылаясь на занятость. Роскомнадзор посчитал, что в эфире программы «Своими глазами» 29 октября содержалась информация, оправдывающая практику военных преступлений. Представители «Эхо Москвы» считают претензии незаконными. Давление на оставшиеся в России независимые средства массовой информации продолжает усиливаться, отмечают медиа-аналитики. Вступили в силу поправки в закон о рекламе. В результате телеканал «Дождь» оказался лишен основного источника финансирования. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
С начала этого года в России запретили размещать рекламу на телеканалах, доступ к которым осуществляется исключительно на платной основе и... или с применением декодирующих технических устройств. По мнению авторов этой инициативы, поправки в закон о рекламе позволяют уравнять экономические условия работы платных и бесплатных телеканалов. Законопроект, подписанный президентом еще летом прошлого года, многие медиаэксперты оценили критически. Запрет на рекламу не коснулся федеральных каналов, входящих в вещательные структуры Первого канала и ВГТРК, а также каналов, которые распространяются путем наземного эфирного вещания и имеют на это лицензию. К ним, в частности, относятся телеканалы СТС, РЕН-ТВ, «Звезда» и другие. В последний день 2014 года Роскомнадзор выделил еще 40 лицензий на эфирное вещание, и таким образом из-под действия закона было выведено еще несколько каналов, среди которых, например, оказался телеканал Life News. Телеканал «Дождь», который распространяется по кабельным и спутниковым сетям на платной основе, по новому закону лишается возможности показывать рекламу, доходы от которой ранее составляли 80% всего дохода телеканала. Генеральный директор «Дождя» Наталья Синдеева говорит о том, что этот закон довольно сильно ударил по телеканалу, однако поскольку о нем было известно заранее, редакция успела подготовиться.
Мы очень активно развивали нашу подписку. И, собственно, после того, как мы узнали, что этот закон будет введен, мы увеличили стоимость. Мы поняли, что это, в общем, единственный наш доход. Поэтому через полгода мы время отрабатывали технические вопросы, маркетинговые, развивали подписку офлайн, чтобы с января начали жить в новых условиях. Мы еще не пробовали, мы не знаем, как сейчас пойдет январская подписка, но в декабре мы отработали очень хорошо, и мы на подписке заработали 100% нашего бюджета. С другой стороны, все равно это серьезный удар, потому что если не был принят закон. Я думаю, что мы как раз за эти полгода опять как бы развернули рекламодателя к себе. Мы надеемся, что все-таки может быть Слава Пескова о том, что этот закон был на его отмене. Я закрываю это какой-то с надеждой.
В конце декабря пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не исключил, что Владимир Путин может поддержать независимое кабельное телевидение, которое пострадает от запрета на размещение рекламы. Правда, с этой просьбой к президенту обратился Общероссийский народный фронт. Из-за закона о запрете на рекламу еще в ноябре прошлого года представители американского канала CNN заявили, что с 1 января прекращают вещание на территории России. Проблемы у телеканала «Дождь» начались еще весной 2014 года, когда ряд операторов кабельного и спутникового телевидения исключил канал из-за скандала с опросом про блокаду Ленинграда. Затем бизнес-центр «Красный Октябрь» не продлил контракт с каналом на аренду помещений. Сейчас «Дождь» вещает из временных студий. Ситуация вокруг радиостанции «Эхо Москвы» стала напряженной с середины осени. 31 октября Роскомнадзор вынес радиостанции предупреждение, посчитав, что в программе «Своими глазами», которая была посвящена ситуации в Донецком аэропорту, содержалась информация, оправдывающая практику военных преступлений. Стенограмму программы с сайта «Эхо Москвы» после предупреждения Роскомнадзора убрали, а само предупреждение оспорили в суде. И закон о СМИ, и Пленум Верховного Суда России говорят, что за прямой эфир нельзя выносить предупреждение. Если издание в течение года получит еще одно предупреждение, ему может грозить лишение регистрации. В руководстве радиостанции этой осенью также произошли изменения. В ноябре прошлого года между владельцем «Эхо Москвы» компании «Газпром-Медиа» и Алексеем Венедиктовым возник конфликт по поводу увольнения журналиста Александра Плющева. В середине декабря стало известно, что председатель Совета директоров «Газпром-Медиа» Михаил Лесин, который настаивал на увольнении Плющева, ушел в отставку. Его преемником на этом посту стал Дмитрий Чернышенко, сейчас возглавляющий холдинг «Волга-Групп», экс-президент Торгкомитета «Сочи-2014». Он будет возглавлять холдинг в течение 3 лет. Как сообщал ранее главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, решение по поводу Чернышенко принимал лично Владимир Путин. 23 декабря новым генеральным директором «Эхо Москвы» был назначен Михаил Демин, который ранее возглавлял оргкомитет по работе СМИ на Олимпиаде в Сочи. Алексей Венедиктов написал в Твиттере, что он доволен избранием нового генерального директора и, по его мнению, с Деминым можно выстраивать рабочие отношения. Ранее пост генерального директора радиостанции занимала Екатерина Павлова. Бывший генеральный секретарь Союза журналистов России, медиа-аналитик Игорь Яковенко рассуждает о том, как новые назначения повлияют на ситуацию «Эхо Москвы» и о том, какая судьба ждет оставшиеся в России независимые СМИ.
Фигура генерального директора не является решающей в ситуации с «Эхом Москвы», потому что речь идет об определенном лавировании или определенном противостоянии или определенном позиционировании в отношении с Кремлем. «Эхо Москвы» – это, безусловно, самый аудиторный ресурс из числа тех, которые как-то пытаются придерживаться относительной независимости и, по крайней мере, плюрализма. То, что могут себе позволить небольшие интернет-ресурсы, ничего похожего «Эхо Москвы» себе позволить не может, потому что его тут же закроют. С этим связаны очень многочисленные проблемные материалы, которые выходят на «Эхо Москвы», проблемные с точки зрения журналистской этики. Поэтому я думаю, что ситуация не зависит от конкретных назначений того или иного генерального директора. Ситуация в «Эхо Москвы», безусловно, очень сложная. «Эхо Москвы» выживает, Венедиктов лавирует. Лавирует довольно умело. Как ему это удастся в условиях все более оголтелой цензуры, все более оголтелой пропаганды, которая уже значительно превосходит то, что было в советские времена, трудно сказать. Я думаю, выживет ценой все более и более сложных компромиссов, больших уступок кремлевским пропагандистам.
Как вы оцениваете поправки в закон о рекламе, по которому телеканал «Дождь» фактически лишился основного источника финансирования?
Этот закон совершенно издевательский по многим причинам. Во-первых, это закон, который был принят по инициативе конкурентов и при прямом лоббировании конкурентов. Но это, конечно, за пределами добра и зла. Это известно, что этот закон был принят по инициативе федеральных, в том числе и государственных телеканалов. То есть государственные телеканалы, которые сами получают дотации от государства, они выступили в качестве лоббистов запрета рекламы другим каналам. Второй уровень издевательства – это то, что сразу же после того, как был принят этот закон, из-под этого удара были выведены 40 телеканалов, которые являются какими-то структурными подразделениями Первого канала СТС. То есть они тут же получили лицензию на эфирное вещание. То, что этот закон в основном был рассчитан на «Дождь», и заодно там еще порядка 1000 с лишним региональных телеканалов тоже попали под удар. Это это из серии вот тех самых непристойных законов, там, типа закона о запрете усыновления и так далее. То, что в России средства массовой информации не могут быть независимыми, дело просто в том, что нет рекламного рынка, он убивается, это совершенно очевидно. Другой вопрос – это то, насколько в этих условиях возможна относительно независимая информация. Безусловно, это сейчас главное место такой информации – это интернет. Вопрос выживания в 2015 году независимым средством массовой информации в интернете, потому что говорить о печатной прессе не приходится, о телевидении тоже сложно говорить сейчас после вот последних этих законов, остается интернет. 2015 год относительно независимости этой информации сохранится. Все остальное фактически уже, на него можно, по сути дела, уже махнуть рукой.
Наталья Чемпаладова, Радио Свобода, Москва.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. Правительство Грузии приняло решение о продаже с аукциона Батумского небоскреба, в котором, по замыслу бывшего президента республики Михаила Саакашвили, должен был разместиться американский технологический университет. Оппозиция обвиняет власти в срыве важнейшего проекта, который осуществлялся при участии фонда «Вызов тысячелетий» США. Американская сторона, впрочем, сообщила, что еще несколько лет назад решила выйти из проекта. В Батуми проходят акции студентов и представителей неправительственных организаций против превращения 35-этажного комплекса с колесом обозрения в гостиницу, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Министерство экономики Грузии подтвердило, Батумский небоскреб продается за 25 миллионов лари, чуть больше 13 миллионов долларов. Но инвестор, согласно условиям аукциона, обязан инвестировать еще примерно такую же сумму для обустройства гостиницы. Бывший президент Михаил Саакашвили и его соратники бурно отреагировали на эти заявления. Экс-президент опубликовал на своей страничке в Facebook эмоциональное воззвание, в котором возложил всю ответственность за происходящее лично на миллиардера и бывшего премьер-министра Бидзину Иванишвили. Американский технологический университет в Батуми был 200-миллионным проектом. Его основная цель – подготовка грузинских инженеров и специалистов мирового уровня, но Иванишвили объявил об его продаже, пишет Михаил Саакашвили. По его утверждению, самое высокое и красивое здание на Кавказе должно было стать символом развитой и просвещенной Грузии, но Иванишвили превратил его в пример своей жадности и плебейства. Грузинское отделение американской корпорации «Вызов тысячелетия» распространило заявление, в котором отмечается, что еще в ноябре 2011 года в результате многомесячного изучения вопроса корпорация отклонила грузинский проект открытия в Батуми технологического университета, поскольку сочла нерентабельной трату огромных средств из американского фонда тысячелетия на строительство университета с очень ограниченным числом бенефициаров. Тем не менее, президент Саакашвили продолжал настаивать и даже затронул этот вопрос в ходе встречи с президентом Обамой, но американская сторона не изменила своего решения. В крайнем случае президент Саакашвили был готов выделить средства из государственного бюджета, но в октябре 2012 года его партия «Единое национальное движение» проиграла парламентские выборы, а новый премьер-министр Бидзин Иванишвили заявил, что не намерен тратить бюджетные деньги на сумасшедшие проекты экс-президента. Бидзин Иванишвили и Михаил Саакашвили питают одинаковую слабость к архитектуре. Миллиардер Иванишвили очень часто обвинял экс-президента в полном отсутствии вкуса, а недавно он признал, что сам лоббировал идею американского технологического университета, но отказался финансировать проект, увидев макет здания высотой в 35 этажей и нелепым чертовым колесом на самом верху.
Из Тбилиси Георгий Кабаладзе, а сейчас в эфире «Радио Свобода» бывший руководитель Государственной канцелярии Грузии Петре Мамрадзе.
Сам по себе проект «Миллениум» был прекрасный проект, в рамках которого американская сторона собирается профинансировать очень важные для Грузии проекты, в том числе и в образовании, и в других отраслях. Но что касается Батумского этого технологического института, то это полный абсурд. Здание самое высокое в Батуми было построено по личному проекту Саакашвили. Конечно, он не проектировал технически в сторону, но вот по его дикой фантазии все это было с чертом колесом вместе придумано. И ухлопаны были миллионы. Несмотря на то, что Саакашвили лично, как президент, лоббировал эту идею, всячески пытаясь доказать, что это очень важно, что в Батуми был технологический институт, потому что в результате этого Грузии якобы станет на ноги, как такое технологическое индустриальное государство. И даже они отказались финансировать, и это тоже было в прессе. Фикцией и ложью оказалось заявление Саакашвили о том, что якобы в рамках проекта «Миллениум» это должны были финансировать. Никакого финансирования нет. И новая власть, которую я часто критикую, я считаю вполне заслуженно, в данном случае просто не имела выхода. Колоссальное здание, которое, по оценке всех экспертов,
гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 13 января работал корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе, был грузинский политик Петре Мамрадзе. Принято решение о продаже с аукциона батумского небоскреба. Вот так обстояли дела во вторник, 13 января 2015 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Лина Ширяева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до вечера четверга. Завтра программу проведет мой коллега Андрей Шароградский. Но знакомство с главными темами сегодняшнего выпуска вы можете продолжить на сайте Радио Свобода, свобода.орг, где открыта моя авторская страница или на моей странице в Facebook. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго!